Владимир Санин. Трудно отпускает Антарктида. Читает Алексей Воскобойников. Владиславу Гербовичу, мужественному полярнику и несгибаемому человеку, с любовью. Из записок Груздева. Попробую разобраться, с чего все началось. Нелегкое это дело разложить по полочкам причины и следствия. Впрочем, в этом есть и свой плюс, ведь наша память вроде решета. Труха проваливается, а существенное остается. Конечно же, все началось с предложения Семенова. Не призови он нас тогда остаться, не было бы и этой истории. Семенова я не любил. Общаясь с ним, я постоянно чувствовал его извечную давящую правоту, превосходство его сотканной из одних достоинств личности над своей ущербной. Будь у него герб, на нем следовало бы отчеканить долг, справедливость, дисциплина и порядок. Для меня же этого многовато. Если такие категории, как долг и справедливость, я воспринимаю всерьез, то дисциплина и порядок еще со школьной скамьи внушают мне ужас. Они предполагают беспрекословное подчинение любым распоряжениям свыше, против чего вопиет все мое существо. Терпеть не могу железной дисциплины. В моей характеристике после дрейфа на льдине было написано «Инженер-локаторщик и магнитолог высокой квалификации». В коллективе уживается трудно, не всегда дисциплинирован. Почти что волчий билет для полярника. Уверен, что Семенов ни за что не взял бы меня в экспедицию, если бы накануне посадки на Обь не попал в автомобильную аварию Дима Кузьмин. Вот и пришлось взять первого же попавшегося под руку кандидата, каковым оказался ваш покорный слуга. Хотите неожиданное признание? Начальником станции Семенов был идеальным. Меня он не раз обижал, даже оскорблял, и наедине с самим собой я мог бы расправиться с ним, как повар с картошкой. Мне это сделать проще, чем турецкому султану послать шнурок провинившемуся Аге. Но, как говорил Александр Сергеевич, пишу не для похвал, а исповедуюсь, поэтому не кривить душой, не просто врать не стану. Что было, то было. Да, начальником Семенов был идеальным, в том смысле, что распускаться никому не позволял. С такой братвой, как зимовщики, иначе нельзя. Рука, ведущая их к новым свершениям, должна быть в железной перчатке. Ладно, об этом потом, а то перо уводит меня в сторону. Скажу только одно. Зимовка наша прошла удачно. Были, конечно, отдельные случаи, нетипичные, как принято их называть, но последствий они не имели. Не очень-то распоется воробышек в железной перчатке. А теперь введу вас в обстановку. Положите перед собой карту мира, отыщите в Антарктиде землю королевы Мод и определите точку с координатами 70 градусов южной широты и 13 градусов восточной долготы. Примерно в данной точке и находится станция Лазарев, вернее, погребенное под снегом помещение бывшей станции, давно оставленной полярниками. А произошло это потому, что место для станции было выбрано не очень удачное, на шельфовом леднике. Поясню, что это такое. На Антарктиду природа нахлобучила ледяную шапку, купол толщиной местами больше 4 километров. К берегам купол понижается и образует ледники, имеющие тенденцию сползать в море, раскалываться и превращаться в айсберги. Но бывает, что гигантский ледник, покидая континент, ложится на море, как на пуховую постель, и спокойненько лежит себе этаким лжеберегом, вводя в заблуждение неподозревающих о таком надувательстве географов. Отметишь этот берег на карте, дашь ему чье-нибудь громкое имя, а через год вернешься — нет берега, испарился. Скандал? И человек, чье имя дали, обижается, и над географом смеются, принял шельфовый ледник за континент. А воды Южного океана бороздят айсберги, бывшие год назад тем самым лжеберегом. На краю шельфового ледника и построили в свое время станцию Лазарев. Представляете, каково было на ней зимовать? Ребята ложились спать и не знали, проснутся ли они вообще, а если и проснутся, то где? В своих постелях или на айсберге? И хотя тот ледник до сего дня не ухнул в море, станцию решили перевести в более пригодное для жилья место. Оно нашлось в 80 километрах от побережья, в оазисе Шармахера, где и была сооружена Новолазаревская. Там мы и зимовали. Остается объяснить вам одно. Почему мы оказались на станции Лазарев, каким ветром нас туда занесло. Как было сказано выше, благодаря нашему отцу-командиру, словечко не мое, Вене Филатова, Сергею Николаевичу Семенову. Впрочем, то была лишь инициатива, а не приказ, уточняю в интересах истины. Когда в феврале пришла опь с новой сменой, Семенов собрал нас и предложил. Чем болтаться пассажирами на корабле, пока он будет обходить станции и разгружаться, лучше поможем новой смене. А через 2 месяца опь за нами вернется. Без энтузиазма и оваций, но согласились. Логика в этом предложении была. Помогли сменщикам построить еще один дом, наладить быт и работу, а когда опь стала приближаться, вышли на 2 тягачах с балками ей навстречу. Рандеву было назначено у станции Лазарев. Вот, кажется, и все. Стоп, еще не все. Нужно рассказать об одном важном обстоятельстве. Дорога от Новолазаревской к морю также мало напоминает привычную вашему взгляду автостраду, как пещера дикаря, грановитую палату. Представьте себе поверхность ледника, пустынную, обдуваемую свирепыми ветрами, изобилующую трещинами. Пока падаешь, успеешь 3 раза повторить таблицу умножения. И каждая эта сволочная трещина замаскирована снежным мостом, который иной раз и тягач выдержит, а другой и под человеком рухнет. Шаткое, скажем прямо, инженерное сооружение. Светлым полярным летом по такой магистрали идешь, и то с огромным и всепоглощающим вниманием под ноги смотришь. А мы отправились в путь в начале апреля, в надвигающиеся осенние сумерки. 2 раза чуть не провалились, но отделались легким испугом. В одном случае трещина оказалась шириной с метр, а в другом Веня успел тормознуть, когда тягач уже повис над входом в преисподнюю. Потом, правда, Веня с полчаса икал, но, как заметил бармен, это было сугубо личным делом Вени, тем более что для здоровья человека икота не так вредна, как падение в пропасть. А если без кладбищенского юмора, то лишь когда показался небоскреб, полузанесенная снегом вышка аэрологического павильона станции Лазарев, мы вздохнули с облегчением. Почему это обстоятельство, тяжелая дорога, важное, вы скоро поймете. А пока позвольте констатировать. Мы, старая смена Новолазаревской, за 3 суток с грехом пополам доползли до моря и с лютым нетерпением стали ожидать подхода Оби. Опь в 200 километрах. Эту новость только что выловил из эфира Костя Томилин. 200 километров – это 10 часов ходу для нашей единственной в мире пламенно любимой Оби с ее допотопными 12 узлами. Ладно, ждали 14 месяцев, подождем еще 10 часов. Море свободно ото льда, сколько хватает глаз, водная гладь. Припай унесло, большая удача. Значит, опь примехонько подойдет и пришвартуется к ледяному барьеру, высота которого у Лазарева 15 метров. Чуть не вровень с бортом. Тоже хорошо, меньше хлопот. Погрузим старенькие тягачи, давно мечтающие подлечить свои распухшие от работы и холода суставы. Переберемся сами. И прости-прощай, белый материк. Приют наш ледовый. Долго мы с тобой не увидимся. Я, во всяком случае, бросать монеты в море не стану. Арктика по мне уютнее, и жизни в ней больше, и к дому ближе. 10 часов до подхода Оби. И я счастлив. Не 10 месяцев, недель или дней, а 10 часов, черт возьми. На Оби я буду по утрам принимать душ, весь день читать книги и видеть не во снах, а наяву женщин. Их там 6 или, кажется, 7, не помню. Не ухмыляйтесь, циники. Даже просто видеть живых женщин – большая радость для мужчины. Хотя, честно говоря, лучше бы их на борту не было вовсе. На Оби я буду с каждым днем на 500 километров приближаться к дому, ясно? Через 40 дней я сойду на асфальт причала и с головой окунусь в жизнь, которую до муки отчаянно люблю. Мы возвращаемся домой. Этот факт нужно осмыслить. Уж слишком крут зигзаг. С чего начать? Вот мои товарищи. Не я их выбрал, и не они меня. Мы, как солдаты, оказались вместе по воле случая. Или, вернее, Семенова. Зимовка силой притерла нас друг к другу, каждый из них, желанный или нет, вошел в мою жизнь и занял в ней свое место. Сейчас я не представляю себе дня без Гаранина, Бармина или Пухова. Могу перечислить и всех остальных. На станции, если я несколько часов кого-либо не видел, то ощущал какое-то беспокойство, какое, наверное, ощущает пастух, не пересчитавший свое стадо. А через 10 часов мы разойдемся по каютам и мгновенно перестанем служить деталями единого часового механизма. Возможно, по привычке еще долго будем общаться, слишком многое вместе пережито, но с течением времени неизбежно скажется разница в возрасте, характерах, интересах, и обнаружится, что многие из нас не очень-то друг другу нужны. И однажды я, быть может, с сожалением почувствую, что мне не хочется продолжать философские споры с Гараниным, острить с доктором, слушать жалобы Пухова и травлю Филатова. Нет, не стану кощунствовать. Люди, с которыми пережита зимовка, никогда не будут мне безразличны. Захочу, не смогу выбросить из сердца. Я ловлю себя на том, что становлюсь сентиментальным. Откуда мне знать, кто из них останется в сердце? Время покажет. И вообще, не с того конца начал я осмысливать факт возвращения домой. Я саркастически усмехаюсь. Вспомнил, как одна знакомая дама, возвратившись из трехнедельного круиза вокруг Европы, патетически восклицала: «О, родная страна! О, дым Отечества!» и закатывала глаза, демонстрируя обилие нахлынувших на нее чувств. «Что ты понимаешь в дыме Отечества, жеманная кукла? Не ты, а мои товарищи и я понимаем, что это такое. Скажете, многовато беру на себя? Тогда слушайте. 450 дней подряд, изо дня в день, мы видели одни и те же лица, льды и горы. Я терпеть не могу Пухова, но встречался с ним по 20 раз в сутки. Когда я хотел одиночества и тишины, Горемыкин начинал греметь кастрюлями, а Дугин заводил в кают-компании свою любимую, тысячу раз слышанную пластинку. 450 дней мы жили одни на земном шаре. Нам некуда было пойти, понимаете? Этого мало, поймите и другое. Мы точно знали, что ни при каких обстоятельствах к нам никто не придет. Вот что страшно. Никто. Ровно через год и не одним днем раньше. Если бы Гаранин заболел на дрейфующей станции, за ним прислали бы самолет. А когда месяц назад Андрей начал резко худеть, Бармин получал лишь радиограммы с умными советами. Тогда-то я и понял, что такое дым Отечества. Домой. Скорее домой. У меня нет полярного фанатизма Семенова, тихой покорности Нетудыхаты, потрясающей способности придумывать себе работу Горемыкина. Я хочу скорее домой. Но сначала нужно прожить 10 часов. Мы бродим по расположению, как лунатики. Часы наш враг, на них тошно смотреть. Все завидуют Нетудыхате, он спит 4-й час. Этот, до удивления, спокойный, выносливый, как тягач, человек, старше всех нас, но лучше всех перенес зимовку. У него нет нервов. Праздность делает время бесконечным. На станции даже в пургу можно было чем-то себя занять. Кино хоть трижды в день, бильярд, книги, домино. А что делать на пустынном, забытом Богом и людьми леднике? Мертвяки, деревянные тумбы для швартовых мы установили, к погрузке подготовились, в помещении бывшей станции с экскурсионными целями побывали. Глубоко под снегом, вход через люк, стены в инее, холодно, бррр. Как люди тут жили? Я ухожу в балок, ложусь на нары. Я совершенно опустошен, ни о чем не могу думать. Теперь, когда первые восторги перегорели, мне кажется, что даже появление Аби не выведет меня из транса. Ведь она будет дней 40 плестись, а я хочу уже сегодня, сейчас, увидеть деревья, троллейбусы, Москву и бабушку, единственного человека, который любит меня бескорыстно, бабушку, для которой я Гошенька мой ненаглядный. Становится даже тоскливо от такой гнусной перспективы. 40 дней и ночей болтаться по морям и океанам, да еще с качкой, которую я плохо переношу. Прав был мудрый экклезиаст, нет счастья под луной. От этих пустых и довольно-таки жалких мыслей Меня отвлекает кряхтение на нижних нарах.